Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Валентин Пикуль. Три возраста Акини-сан. Возраст второй. Расстрел аргонавтов. Эпиграф. И я поэт, в Японии рожденный, в стране твоих врагов на дальнем берегу, я горестную вестью потрясенный, сдержать порыва скорби не могу. Ты плыл вперед с решимостью железной, в бой за Россию, доблестный моряк. Высоко реял над ревущей бездной на мачте гордый адмиральский флаг. Исикава Такубоку. Был день как день, обычный день. Коковцев вернулся домой. Из гостиной доносились звуки давно расхлябанного рояля, а молодые голоса распевали с задором. «Прощай!» — корабль взмахнул крылом. «Зовет труба моей дружины. Клянусь сердцем и мечом, иль на щите, иль со щитом». Коковцев бережно прислонил саблю в углу прихожей. «У нас Гога?» — спросил он жену, целуя ее. «Да, со своими товарищами из корпуса». Ольга Викторовна выглядела наивно смущенно. «Мне стыдно», — вдруг сказала она. «Сын кадет, скоро станет гардемарином, а его глупая мамочка опять будет иметь большущий живот. Какой позор!»
«Сто битв, сто рек, сто городов о имени твоем узнают, на ста языках сто певцов и запоют, и заиграют. Клянусь сердцем и мечом, иль на щите, иль со щитом».
Роды предстояли трудными. Ольга Викторовна заранее легла в клинику Отто. Ребенок не хотел покидать утробы. Пришлось извлекать его на свет Божий щипцами. Осенние дожди, тусклые и шуршащие, окутывали Петербург туманную прелестью. Коковцев принес в палату к жене корзины цветов. Ольга Викторовна кормила младенца. «У меня так много молока, что он захлебывается. Мы назовем его Игорем. Смотри, как он радуется жизни. Это действительно мой последний ребенок, и я выкормлю его сама». Коковцев правильно рассудил, что Игорь станет любимцем матери. Он родился осенью 1897 года, когда германская эскадра вломилась в китайский порт Кьюджао, Циндао. Кайзер словно подстрекал Николая II на захваты Маньчжурии, чтобы, связав Россию делами дальневосточными, самому остаться в роли европейского деспота. Англия открыто натравливала мир против России, подталкивая японцев на войну с русскими. Из Владивостока приехал Николай Оттович Эссен, авторитетный офицер флота. Он решил подлечить в столице гастрит и рассказывал Коковцеву. «Теперь все жарят на немецком маргарине, и все подорожало. Иногда забегу на крейсере в Шанхай или в Гонконг, и что? Кухня, составленная из двух омерзительных кухонь мира, английской и китайской. Съешь какую-нибудь дрянь, после этого даже марсельский буй-абес кажется небесной амброзией». Эссен рассказал, что адмирал Того назначен префектом Сасебо. Сейчас всю энергию он направил на модернизацию флота, лично вникая в проекты боевых кораблей, добиваясь от них повышенной мощи залпа и высокой контрактной скорости. Можно считать, что Того на проливы у Цусимы повесил замок. В Сасебо он соорудил чудесную причальную линию. Кораблям удобно брать уголь и накачиваться водой. «Но ведь нас не гонят из Японии», — сказал Коковцев. «Пока нет. Эскадра под брейд-вымпелом Федьки Дубасова торчит в Нагасаки. Но стоило ей бросить якоря, как на рейд, сразу же влетела английская эскадра адмирала Бульера и тоже встала на плехт. Теперь, — сказал Эссен, — важно одно. Кто скорее войдет в Порт-Артур? Мы или англичане?» Степан Осипович Макаров, уже в чине вице-адмирала, недавно спустил свой флаг над кораблями практической эскадры Балтийского моря. Он увлекся чтением публичных лекций по вопросам морской тактики. Недавняя попытка шведа Соломона Андре достичь Северного полюса на воздушном шаре закончилась ничем. Шар пропал безвестно. Каковцев встретился с Макаровым на заседании географического общества, где адмирал выступал с докладом к Северному полюсу напролом. В перерыве он сказал, что отъезжает в Ньюкасл, где на верфях Армстронга будет закладываться ледокол «Ермак». На дела в Печелийском заливе Макаров смотрел глазами разумного стратега. «Без порта Артура нам, русским, будет нелегко, ибо Владивосток — порт замерзающий. И в случае нападения японцев нашим крейсерам не выбраться изо льда». «Но ваш ледокол «Ермак», — намекнул Каковцев. «Я строю его исключительно для научных целей». Бывая под шпицем, Каковцев не забывал справляться. Как там дела в Нагасаке на эскадре Дубасова?
Решение с Певческого моста еще не поступало.
Великая сибирская магистраль уже протянулась до Омска. Одновременно укладывались рельсы и со стороны Владивостока. Над сказочным Петербургом мели синие вихри. Запуржило дворцы, монументы и памятники. А в далеком Нагасаке все цвело, и благоухали глицинии. Эскадра Дубасова держала котлы на подогреве, но подле нее подымливала английская эскадра Бульера. В нагасакском боулинг-клаб офицеры русского флота резались в бридж с офицерами флота британского. Корректные, вежливые и лишь настороженные взгляды выдавали всеобщее напряжение. Была ранняя весна, когда однажды утром на русской эскадре проснулись, но рейд опустел. Ночью англичане незаметно убрались. Дубасов срочно выбрал якоря и повел корабли в порт Артур. Но вчерашние партнеры по бриджу уже стояли там. Бульер выстроил свои крейсера так, что они загораживали русским проходы в гавань. Стало ясно, что англичане решили сделать из порт Артура примерно то же, что им удалось с Шанхаем или Гонконгом. Дубасов подобрал самые грубые слова, чтобы расшевелить столичных дипломатов. На Певческом мосту подобрали самые изощренные выражения, чтобы Уайтхолл ощутил привкус пороховой гари. После русского ультиматума крейсера Альбиона, жалобно подвывая сиренами, будто их очень обидели, покинули порт Артур. Но адмирал Бульер, держа флаг на броненосце «Центурион», тут же пересек Печелийский залив и сходу захватил китайский порт Вэйхайвэй. Расстановка сил в этом печально памятном регионе закончилась. Так весной 1898 года наш флот оказался в Порт-Артуре, полностью разрушенном японцами. В городе застали лишь китайскую полицию с дубьем и бедноту кули. Всех женщин заранее вывезли в Чифу, ибо Цеси заранее распустила слух, будто каждый русский матрос задался целью похитить по две китаянки. Порт-Артур получил статус города-крепости. Но моментально явились рослые, очень вежливые японцы, открывшие в Порт-Артуре парикмахерскую. Это были офицеры самурайского флота, которые искусно брили и опрыскивали вежиталем головы русских офицеров. Прошу не сомневаться, они хорошо разбирались в делах русской эскадры, панорама которой во всем великолепии открывалась перед ними из окон фешенебельной парикмахерской.